Мир вам, братья и сестры.
Приветствую всех наших слушателей. Приветствую.
Откроем Священное Писание. Мы находимся в послании Римлянам, 9 главу. В главе мы будем сегодня читать, начиная с 7 стиха. Будем читать здесь. Послание Римлянам, 9 глава, 7 стих. Апостол Павел пишет: «Не все дети Авраама, которые от семени его». Ибо сказано: «В Исааке наречется тебе семя». То есть, не плотские дети суть дети Божии, но дети обетования признаются за семя. А слово обетование таково: «В это же время приду, и у Сары будет сын». И не одно это, но так было и с Ревекой, которая, когда она зачала в одно время двух сыновей от Исаака, отца нашего. Ибо когда они еще не родились и не сделали ничего доброго или худого, дабы изволение Божие в избрании происходило. Не от дел, но от призывающего сказано было ей: «Большой будет в порабощении у меньшего». Вот такой вот текст мы сегодня прочитали. Для многих людей, когда мы говорим на тему суверенность Божия и избрание Божие, которое результатом мы получаем наше спасение, это очень трудный предмет, трудные истины духовные для некоторых людей воспринимать. И 9, 10, 11 глава послания Римлянам суммирует эти темы для нас в Священном Писании, и ради этого многие люди игнорируют эти тексты Писания. Слово Господне не старается объяснять нам или доказывать нам некоторые духовные истины, а просто учит нас. Так написано. И апостол Павел потребляет авторитет Священного Писания, так говорит Господь, чтобы открывать нам эту истину. Эта истина здесь не объясняется или доказывается, но апостол Павел дает нам несколько примеров из Священного Писания, где мы видим действие Божие, как он избрал Авраама, потом сына его Исаака, потом внука Авраама Иакова. И в этом показывает нам действие Божие. И параллельно мы видим то, что Бог делает и в нашей жизни. И мы не можем объяснить, почему Бог избрал именно нас, чтобы спасти нас. Но в этих главах мы, когда изучаем эту тему, то мы только можем с радостью и с благодарением славить Бога за то, что Он спас нас. А другие, которые отвергают истину духовную, которые подавляют истину Божию, как мы читаем в первых, особенно в первых стихах этого послания Римлянам. Результат того, что люди подавляют истину Божию, отвергают ее, они сами виновны за то, что они будут отлучены от Бога на всю вечность. Раз они не хотят сейчас иметь Бога в своей жизни, то Бог их и не заставит в вечности быть с Ним. Бог отлучит их, и гнев Божий, первая глава, послание Римлянам, говорится, изливается с небес на таковых людей. Итак, мы видим, что избрание и суверенитет Божий – это являются духовные истины, которые не только верующие люди игнорируют, но и неверующие люди стараются потреблять эти истины, эти темы, чтобы как-то постараться доказать, что Бог несправедлив. Или что Бог не любящий Бог. Мы часто слышим такие выражения: неужели Бог, который в Библии столько много написано за любовь Божию, неужели Бог сможет наказать людей? Но мы находим больше в Библии написано за гнев Божий, за наказание Божие, за праведность Божию, нежели за любовь Божию. Чтобы действительно понять эти темы, берет много времени. Много проповедей, много изучения, много чтения Писания. И, к сожалению, большинство людей, они не готовы и не преданы отдать себя к изучению Слова Господня, чтобы действительно
понять это. Но в то же самое время, если мы действительно хотим хотя бы немножко понять эту тему или эти темы, хотя они для нашего разума, мы как люди, мы не можем полностью разуметь некоторые истины, которые в Священном Писании мы находим. Но чтобы частично их понять, мы должны в первую очередь принимать Слово Господне как авторитетно в нашей жизни, как ответ на все вопросы, которые мы имеем. И если мы подходим к этим вопросам с этой точкой зрения, что так говорит Господь, это является факт, и Библия не доказывает его, а просто учит это, тогда нам легче начинать понимать то, что Господь старается нам здесь сказать. Но одна из самых главных причин, почему и верующие люди, и неверующие люди отвергают эти духовные истины, потому что есть... Многие люди начитались или были научены, или слышали о философии, которая называется «свободная воля человеческая». Это является философия человеческая. Это не является библейское учение. И люди, принявшие эту философию, не могут понять, как, если человек может избирать Бога своей волей, как здесь вмещается избрание Божие. Но факт остается, что это не библейское учение, это то, что люди выдумали. Адам имел возможность слушать Господа или не слушать Господа. Он мог проявить волю послушания или непослушания. Но мы читали уже в 5 главе послания Римлянам, что Адам, он что избрал? Он избрал не слушать Господа. Он больше возлюбил тьму, нежели свет. Он отвергнул, и он истину Божию подавил в своей жизни. И результат, через Адама теперь все люди рождаются грешниками. Мы рождаемся, и мы уже грешники. Давид пишет о своем зачатии. Когда я был зачат, только говорит, я уже был грешник. И он просит у Господа не справедливость и не любовь, а просит у Господа, помилуй меня, грешника. Не так ли? Так и мы когда приходим к Господу, когда мы каемся, когда Господь дает нам дар веры и покаяния, мы просим Бога, чтобы Он нас простил и принял на каком основании? На основании жертвы Его, на основании милости Его. Человек только имеет способность ради грешности своей избирать неправду, избирать тьму, избирать отвергать Бога. Все Писание, и апостол Павел в 3 главе Римлянам мы читали, он суммирует старозаветные учения, псалмы пророков, где написано «нет ищущего Бога, нет делающего добра». Так что мы можем избирать, но мы не способны избрать, следовать за Богом, а мы только избираем грешность. И в истории человеческой, и в Библии, и в любой библиотеке пойдите, и нету нигде написанного истории или биографии ни одного человека, который прожил бы свою жизнь так, как Господь требует. А все согрешили. И апостол Павел это учит нас в 3 главе. И результат того, что мы согрешили, смерть вошла в человечество. Мартин Лютер, говоря за волю человеческую, он сказал, воля человеческая, она в рабстве греху. Апостол Павел об этом нам учил и открывал нам в 5, 6, 7 главе послания Римлянам. Если бы человек имел способность, как некоторые учат, избирать, следовать за Богом или приходить к Богу, то тогда не было бы нужды, чтобы Бог предлагал нам спасение. Если бы человек, Адам имел 100%, как сказать, еще невинность свою, и он избрал отвергнуть Бога, как мы, имея грешную
плоть, как мы можем избирать, делать то, что принесет Богу славу и честь, и послушание Слову Ему. Вторая причина, почему много людей отвергает эти истины, потому что они как-то считают, что если наше спасение полностью зависимо от Бога, то как будто бы человек в этом не имеет никакого выбора. И получается, как будто бы Бог насильно призывает людей, заставляет их покаяться или веровать. Но это абсурд ума и философии человеческой. Кто бы в нормальном своем уме не хотел бы провести всю свою вечность в присутствии Божьем, в славе Господней? Дело в том, что разум человека, он развращен. От бытия до конца Библии, книги Откровения, Бог будет изливать во время тяжкого времени гнев свой на людей, и люди будут хулить Бога. Зная, что это от Бога, они будут отвергать Его. Разум и сердце человека полностью развращены. И в своем уме развращенный человек думает, что он может или избрать, или отвергнуть Бога. Да, и он только избирает отвергать Бога. Третье, мы видим, что многие люди, они отвергают избрание и суверенитет Божий и говорят, что это несправедливо. Потому что почему Бог одних избрал, а других оставляет в грехе, и потом гнев Божий изливается на них. Слово Господне повторно много раз учит нас, авторитетно учит нас, что Господь праведен. Псалом 144, 17 стих, кажется, говорится, праведен Господь и истинны все Его пути. Пророк Захария, помните, учит за Иисуса Христа, пророчески говорит, когда Господь на ослице будет въезжать в Иерусалим, правда? Тут уже говорится за самого Иисуса Христа, за Мессию. И как там описывается Иисус Христос? Праведен Он, кроткий Он, въезжает, представляется Израилю. Первое послание Иоанна, 1 глава, 9 стих. Если мы согрешаем, и если мы исповедуем наши грехи, то Он, будучи праведен, Господь праведен во всех своих путях. Когда мы доходим к книге Откровения, 15 глава, 3 стих, 16 глава, 7 стих. Праведные дела, все Твои дела, Господи. Так что те люди, которые говорят, что Бог несправедлив, отвергает авторитет Писания, который говорит и точку ставит на праведность Божию. Если бы люди, вместо того, чтобы они старались доказать, что Бог не может наказывать людей, что невозможно Богу наказать людей в озере огненном, если бы они просто принимали бы Священное Писание так, как оно написано, то Господь бы тогда мог бы действовать в их жизни, но не отвергает это, отвергает и подавляет эту истину, старается уши свои закрыть, глаза свои закрыть, чтобы не видеть, не слышать. Итак, апостол Павел здесь начинает с этой точки. Мы читали 6-7 стих. «Не все дети Авраама». Как понять этот текст? Еврейский народ, израильский народ, они все считают Авраама как своего отца. От его произошел этот народ. Как может апостол Павел здесь сказать, что не все дети Авраамова? Вот именно буквально Авраам здесь делает различие, апостол Павел делает различие и показывает, что истинные дети Авраама, истинные дети обетования, которое прошло через сына его Исаака и потом Иакова, это те, которых Бог избрал и спас. Бог личности, какую-то группу людей всегда избирал, избирает во все времена истории, чтобы они следовали за Ним. Но большинство людей отвергает Господа. И когда мы смотрим на этот текст здесь, мы видим, что апостол Павел ссылается на это. И перед тем, как мы посмотрим на эти три примера, Авраам, Исаак и Иаков, и как Господь их избрал, чтобы через них благословение дошло и до нас, когда мы говорим за тему избрания, подумайте за действия Иисуса Христа. Когда Господь, будучи около 30 лет, выступил на свое служение, на которое его отец прислал его, да? Что Господь сделал? Он в первую очередь избрал кого? Сколько учеников? 12. Почему не 11 и почему не 13? Или почему не 50 или не 100? Почему не 7? Некоторые считают, что 7 – это особенно святой номер, полнота Божия. Правда? Вы видите, из всего народа израильского, из всех людей там, которые были в то время, Господь подошел впервые не к Иуде или другим людям, а к Андрею. Не показывает ли нам это какое-то избрание? Может быть, это не полностью описывает нам наше спасение, но это показывает, что Бог призвал, Иисус Христос призвал буквально вот этих 12, чтобы они с Ним ходили и учились, и потом Он им даровал власть и авторитет именем Его идти и проповедовать, и изгонять бесов, и делать чудеса. Дальше, помните, когда началась церковь, день Пятидесятницы. Апостол Петр начинает проповедовать, и после этого церковь рождается. Ученики очень серьезно начинают выполнять великое поручение Господне, не так ли? Господь сказал: идите и научите, я буду с вами до скончания века. Деяния апостолов, 1 глава, 8 стих, вы примите силу и будете моими свидетелями, начиная где? В Иерусалиме, а потом дальше в Самарии, в Иудее, в Самарии до края земли. Написано в 7 главе или в 6 главе Деяния апостолов, что когда церковь росла, сколько 7 мужей, исполненных Духа Святого, церковь избрала, поставила, посвятила на служение, правда? Это было действие Божие. Из этих там описывается Филипп. И мы читаем, куда пошел Филипп проповедовать? В Самарию. Почему он пошел в Самарию, а не в Иудею или до края земли, как апостол Павел потом аж до Рима дошел? Это было повеление Господне. Духом Святым Господь его направил в Самарию. Это называется город Самария, который была старозаветнее столица северного государства Израиля, которое ассирийцы в 721 году до рождения Иисуса Христа разрушили. Но это столица от Иерусалима. В какую она сторону? Если вы географию знаете Израиля, это на север от Иерусалима, не так ли? И спустя несколько стихов ангел Господень является Филиппу, который в Самарии проповедует с большим успехом, и говорит ему: пойди куда? Пойди в Газу, и там ты увидишь и встретишь евнуха с Эфиопии. Засвидетельствуй ему. В какую сторону от Самарии было Газа? На юге, на запад, правда? В противоположную сторону. Кто его туда направил? Бог направил. Не является ли это в какой-то форме избрания и направления наше, куда Бог направил его? Немножко позже мы встречаем Варнаву, который пошел в Антиохию проповедовать. Кто его туда направил, кто его избрал и послал туда? Сам Бог. Чтобы не только он был избранным проповедником, но чтобы и те, которые слушали, Из них Бог мог избрать тех, которых Он будет спасать. Немножко дальше мы встречаем апостола Павла. Сколько раз апостол Павел написано, хотел идти в направление определенное, и Дух Святой ставил ему преграду. Сначала он хотел идти на север, пошел немножко. Хотел пойти на восток, Господь его остановил, повернул его на запад. И он дошел до моря. И что он тогда? Он видит во сне мужа с Македонии, говорит, приди сюда. Правда, Господь его направил на запад, и он попал потом и в Грецию, и в Италию. И по традиции, по истории мы читаем, что он, очевидно, даже попал, апостол Павел, в Испанию. А если бы Господь хотел бы его направить на восток, в Китай, в Азию? Видите, мы видим, что это показывает нам, как Бог Духом Своим Святым действовал в тех, которых Он избрал благовествовать, и также тех людей, сердца их не готовил, кому Он посылал людей, которые должны были услышать, мы дойдем до 10 главе, что спасение и вера приходит от слышания слова. И кто пойдет, если их не пошлют, правда? Господь избирает и призывает посланников, которым, как пророкам Исаии и Иеремии, Господь сказал, я в уста твои вложу слова, которые ты будешь говорить, и кому ты будешь говорить, они будут слушать тебя. Но давайте даже придем в наше время сегодня. Кто из вас когда-нибудь имел возможность кому-то засвидетельствовать за Иисуса Христа? Поднимите руку. Видите, все мы почти, практически. И когда вы там сидели с кем-то и беседовали, почему вы не беседовали с следующим человеком или женщиной, которая была? Мы каждый день проходим мимо сотни и тысячи людей. Но Бог так направляет нашу жизнь и ихнюю жизнь, чтобы мы встретились. Бог нас избрал для этого назначения, чтобы в данный момент на перекрестке нашей жизни мы встретились с кем-то. Господь приготовил нас, чтобы мы всегда имели ответ тому, который спрашивает нас о надежде, которую мы имеем в Иисусе Христе, и готовит ихнее сердце к принятию Слова. Это все действие Божие, даже в наше время, которое показывает нам частично, немножко, как Бог действует и как Бог избирает нас на служение, на свидетельство и тех, которые будут слушать нас. Возвращаясь к нашему тексту, апостол Павел пишет, «Не все дети Авраама». Другими словами, хотя физически они могут сказать, что мы дети Авраама, произошли от Авраама, но духовно говоря, не все спасены, не все уверовали. И, во-первых, мы видим, и очень коротко здесь апостол Павел нам напоминает, что Авраам был избран Богом. Избрание Авраама для нас очень ясно, правда? Мы читаем, Господь явился Аврааму и сказал, «Ходи предо мною, и я тебя благословлю, и я из тебя произведу великий народ. И через тебя, через твое семя благословятся многие народы, многие люди. И мы являемся те, до которых дошла эта благая весть». Искал ли Авраам Бога в своей жизни? Избрал ли Авраам Бога, или Бог взыскал и нашел и призвал Авраама? Когда мы читаем книгу Иисуса Навина, 24 глава, мы читаем, что отец Авраама, его семья, они жили в каком районе? Они жили в Уре Халдейском. И какому Богу поклонялись те люди там? Идол. Когда мы вне Библии, в историческом контексте читаем историю, те люди, которые жили в Уре Халдейском, это тот район, где сейчас Ирак. Это историческая страна Вавилон, которая победила Израиль на Навуходоносор. Это вот тот географический район. И вот оттуда Авраам, там он родился, там он жил. И история и традиция говорит нам, что они поклонялись, и они имели 360 богов. Они имели лунный календарь, 360 дней в году. И чтобы ни одного бога не оскорбить, они каждому поклонялись понемножку. Точно так, как в Афинах, помните? Даже они в Афинах имели жертвенник там богу, если, может быть, они где-то пропустили его. Но в Уре Халдейском из всех этих богов они имели одного высшего, самого сильного, главного бога. Это был бог Луны. И сейчас, даже до нашего времени, мусульмане, они считают, и они через Авраама, свое отечество, возвращаются в Ур Халдейский. И ихний бог, Аллах, и то, что вы видите, полулуния, это по традиции дошло до нашего времени. И вот это Авраам, он поклонялся Луне. По крайней мере, он идолам поклонялся. И Господь явился ему и сказал: поклоняйся теперь мне, следуй за мной. Мы, когда читаем книгу Бытие, мы находим, что Бог говорил с Авраамом, к лицу ему. И когда Бог говорил Аврааму, особенно в 17 главе, хотя Бог и в 12 главе все эти главы описывает нам, как Бог его призвал, но когда уже Господь сказал: «Ходи предо мною», что случается с Авраамом? Этот идолопоклонник, который Луне и другим богам поклонялся, он падает лицом своим перед Господом. Другими словами, вывод, который мы можем сделать с этого, является, что он стал поклоняться живому Богу Иегова, который потом уже являлся, и эти обетования пришли Аврааму. Но идолопоклонство даже в семье Авраама, хотя Бог его призвал, когда даже благословение перешло на его сына Исаака, на внука его Иакова, и почти во всей истории Израиля, до того времени, как Бог их наказал и послал их в плен в Вавилон. Какая главная причина была, почему Бог допустил, чтобы Вавилон победил Израиль? Почему Господь допустил, чтобы ассирийцы уничтожили Северное царство израильское? Потому что они продолжали поклоняться идолам, разным богам. Помните Рахиль? Она спрятала или она украла богов. Это были маленькие идолы. Яков уже хотел вернуться в свою семью, к брату своему, Исаву, примириться с ним. И она украла эти боги. Так что мы видим, что искоренить идолопоклонство из людей кто может? Только Бог может. Когда Бог обновляет разум и сердце, и дает новое сердце, которое может воспринимать Слово Господне. Так что мы видим избрание здесь Авраама, который ясно Господь учит нас в Слове Своем. Но дальше мы видим, что Бог обещает, что семя его и благословение перейдет на какого сына? Сына по плоти или сына обещания? Сына обещания. В Исааке наречется тебе семя. В это время Авраам, он уже имел сына, 13-летнего Измаила, который родился от служанки. Правда? Но Господь обещал, что будет определенная линия. Не показывает ли нам это избрание? Господь избрал Исаака, не Измаила. Когда Сара умерла, у Авраама еще сыновья родились, правда? Кого Бог избрал? Какую линию? Через кого должен был прийти Мессия, который даст нам духовное возрождение? Исаак. В Исааке наречется тебе семя. 8 стих. Не плотские дети, судьи Божии, но дети обетования, те, которые через эту линию проходят. Но когда мы говорим за зачатие и рождение Исаака, мы читаем в книге Бытие, что и Авраам, и Сара были уже старые. И Сара вообще, она уже физически не была способна зачать и родить ребенка. И когда мы читаем эту историю, то мы видим, что Бог вмешался. Если Бог сотворил все, и Адама, и Еву, то неужели Бог не мог изменить старое тело Авраама и Сары и сделать их способными, чтобы семя зачалось в ней и родилось? И так Бог сказал: через год я приду, и у Сары родится сын. Не показывает ли нам это избрание, которое произошло? Конечно. Но это показывает нам сверхъестественное чудо, которое Бог сделал. И мы в Священном Писании еще находим несколько случаев, когда Бог вмешался в природу, чтобы родились дети. Когда мы начинаем читать Новый Завет, Елизавета и Захария, написано, что они были уже старые, и у них не было детей. Так что в этот период времени уже Елизавета и Захария, они прошли время, когда у них могли родиться дети. И кроме того, написано, что Елизавета была бесплодна. Она неспособная была даже за всю свою жизнь. Это было чудо, которое Бог вмешался в ее теле и так сделал, что она, это чудо, это сверхъестественно, забеременела, и Иоанн Креститель родился. Правда? Конечно, мы знаем за Иисуса Христа, ангел является Марией, это тоже было чудо, это часть этого обетования, это то семя, которое Бог обещал Аврааму. Но еще более важно для каждого из нас, который живет сегодня. Апостол Павел в послании Ефесянам пишет: мы, которые были раньше мертвые, правда? В грехах наших и преступлениях Он оживотворил. Каким семенем? Семенем Слова Божия, правда? Он нас возродил. Точно так, как Сарино тело, как тело Елизаветы, были неспособны родить, зачать, правда? Физической сына. Так и каждый из нас, будучи духовно мертвый, мы сами по себе себя не можем воскресить или духовно возродить. Но Господь сказал Никодиму: тебе надобно родиться свыше. Как это может быть? Только силой и чудом Божиим. Это только Бог может сделать. Только Бог может оживотворить нас, открыть наши слепые духовные глаза и уши наши, чтобы мы слышали Слово Его, и, слыша Слово Его, могли воспринять Его. И Господь дает нам силу Духом Святым верить этому, каяться в грехах наших и принять то, что Господь приготовил для нас. И на то Господь избрал нас. Третий пример здесь мы находим. Уже внук Авраама, Иаков. Опять мы находим, что Ревека, жена Исаака, она забеременела. И что у нее получается? Она поняла, что у нее близнецы. И она приходит к Господу и спрашивает у Господа ответа. И что Господь говорит? Господь показывает свой суверенитет. Господь открывает свое избрание. Господь открывает волю свою. Старший будет служить младшему. Люди могут толковать, что они были близнецы, они были равны. Но Исаав родился первым, а за ним Иаков. Правда? В то время, и даже в наше время, обыкновенно старшему сыну переходило благословение. Переходило благословение. Почему Иаков хотел благословения? Потому что в этом он понимал. Он понимал, он был наставлен Исааком, который был наставлен Авраамом,
что Господь благословит их через это семя, через эту линию пройдет это благословение. А Исав сначала пренебрегал это, продал его. Потом он осознал, насколько это важно, но это было очень поздно. Но это опять-таки здесь в нашем тексте апостол Павел цитирует Старый Завет и открывает и показывает нам волю Божию, избрание Божие. Господь избрал Иакова, который был обманщик, который был несправедливый, который был хитрый, правда? Это показывает нам, что Бог не избирает людей по ихним качествам, по ихним генам. А Господь избирает, кого Он желает, и имеет желание возлюбить тех, которые Он избирает, и спасти их. Когда мы говорим о том, что Бог избрал Иакова, здесь наш текст говорит, это было еще до того, как они родились, еще до того, перед тем, как один или другой сделал что-нибудь доброе или что-нибудь худое, еще до возможности согрешить. Так что это показывает нам и открывает нам, что люди своими делами не могут приблизиться к Богу, ни добрыми, ни худыми не могут отлучиться от Бога. Спасение полностью от Бога. Некоторые люди говорят, что хорошо, избрание Авраама Бог должен был где-то начать, правда? И говорят, ну, это не доказывает нам, что Бог избирает личности для спасения, и отвергает это. Потом переходит на сына Авраамова, Исаака. Говорит, ну, он был тоже только полуеврей, правда? Потому что Бог избрал Авраама, он стал первым, если можно так сказать. Так что отвергает Исаака. Доходит до Иакова, не могут ничего сказать. Помните апостол Павел, послание филиппийцам, когда он говорит о себе, он говорит, я еврей из евреев. Послание филиппийцам. Что это обозначает? Это обозначает, что апостол Павел, он родился от родителей, и отец его, и мать его были евреи, и его кровь, если можно так сказать, была стопроцентно еврейская. Авраам, он был из язычников. Исаак, может быть, был полу, если можно так сказать. Но Иаков уже, он родился от отца и матери, которые полностью были евреи. Так что мы видим, апостол Павел показывает нам здесь три примера. Очень четко, очень ясно. Он не старается доказывать нам справедливость Божию или не факт, что люди не понимают это, а он просто толкует это, открывает нам. И апостол Павел делает различие между Израилем как страна и личностями. Правда? Во всей истории Израиля Господь имел верных своих. Илья думал, что он один остался верный. Господь ему открывает глаза его. И говорит, еще 7000 не преклонились перед этим Ваалом. Пророк Иеремия называется плачущий пророк. Правда? Он видит, Господь ему открыл, что Иерусалим будет уничтожен. И казалось бы, что все потеряно, он сам один. Господь открывает ему, что есть верные. В дни Иисуса Христа страна была озабочена своими делами. Господь, когда родился, когда волхвы пришли в Иерусалим, весь город, переполох пришел. Потому что они не ожидали, хотя они имели пророчество, они знали время, когда придет Мессия, они знали место, где Он родится. Волхвы спрашивает, где должен родиться царь иудейский? А, там, в Вифлееме. Они знали, но они не озаботились этим. Пастухам, когда ангелы явились, что они сделали?
они тут же оставили свои стада, все бросили, правда, и пошли. Я верю, точно так, как Анна и Симеон, эти пастухи, они были, наверное, часть вот этого, вот этой маленькой остачи, группки людей, которые ожидали искупления Иерусалима. Они пришли, и они поклонились, правда, младенцу. Для нас, мы живем спустя 2000 лет, мы имеем в руках своих полное Писание, которое написано на любом языке, в разных переводах. Мы имеем толкование 2000 лет истории церкви. Каждая церковь, каждый пастор, каждый богослов, который писал, читал проповеди, это все накопилось за столько тысяч лет. И мы можем это читать, и пояснение Священного Писания. И люди не верят, и люди отвергают. И люди говорят, мне невозможно, чтобы Бог действовал в наше время. Но посмотрите на то время, что они имели по сравнению с нами. Ничего не имели, они имели старозаветнее Писание. И ангелы какие-то явились им там ночью и славили Бога. И сказали, не бойтесь, идите, младенец родился. И они поверили. Я не знаю, если бы ангел сейчас бы явился бы нам здесь и стал бы, в какой бы он форме бы нам явился. Ангелы сейчас в наше время не являются, хотя некоторые люди имеют галлюцинации, думают, что они видели ангелов. Но когда ангелы явились в Старом Завете, то люди верили слову. Почему? Потому что эти слова, они подтверждались Писанием. Писание всегда подтверждает и является фундаментом всего, чему мы верим. И вот эти истины, может быть, они трудны для нас охватить или воспринять, или полностью понять. Но они являются фундаментом нашим спасением. И мы не можем их полностью объяснить или полностью понять, но мы можем их верою принимать. В плане евреям, что является вера? Вера является осуществление невидимого. Мы не видим, мы не можем полностью понимать, но мы можем на основании Писания, видя авторитет Писания во всей истории и действия Божие в жизни разных людей, видеть и прийти к выводу, что это действительно является. Не все люди, которые придут в церковь, видимо, те, которые мы видим своими глазами. Не все люди, которые называют себя христианами, как мы говорили в прошлый раз, действительно являются дети Авраама, дети обетования, дети веры. Но тех, которые Господь действительно возродил, мы имеем свидетельство Духа Святого в нашей жизни, что мы являемся Его детьми. Послание филиппийцам апостол Павел пишет, и мы остановимся на этой мысли, и говорится, начавший доброе дело в вас, он доведет и окончит до дня Иисуса Христа. Другими словами, тот день, когда Господь явится и возьмет нас в свое присутствие. Пускай Господь благословит Слово Свое, мы станем, помолимся. Брат Семен Семенович, пожалуйста, помолитесь.